Даже в Святая Святых номер 2, бункере управления, втором по значению помещении поплавка после личных покоев адмиралиссимуса, ощутимо попахивало дымком электросварки, неведомо как проникшим через вентиляцию. Даже здесь, правда, очень приглушенно слышались звуки продолжающегося уже шестые сутки аврала. Ходовая рубка направо, налево мозг поплавка, пропуск которому имплантирован всего полудесятку тщательно отобранных и проверенных людей. Автоматика пропускной кабины дублирована усиленным постом внутренней гвардии. Прямо.
«Нельзя будить!»
Шепотом кричал над ухом желтый от бессонницы адъютант в парадной форме и при кортике, пытаясь заслонить дверь тщедушным телом.
«Господин ведущий эксперт, да поймите же, никак нельзя!»
«Тогда разбуди его сам!» — напирал Шеллинграм. «Чего ждешь? А ну, с дороги!» Быть отодвинутым рукой адъютант не пожелал, мертвой хваткой вцепился в косяк, не чеканил слова отказа, отвратительно шелестел, почти шептал, но стоял на своем твердо.
«Господин контр-адмирал только что лег, четверо суток на ногах, исключено, приказано будить только лишь в случае непосредственной угрозы поплавку, текущие вопросы уполномочен решать старший офицер, он вас примет».
«Драл я твоего старшего офицера», — орал Шеллинграм так же, как орал когда-то на Прокне. «Не забыл с привычкой. И тебя драл вместе с ним. Что? Корабельную полицию? Иди вызывай. Дорогу, сопляк. Где Курт? Кто там?» — донесся из-за двери слабый голос. Адъютант позеленел.
«Гундер, это вы?»
«А кто же еще?» — с веселой яростью крикнул Шеллинграм.
«Я к вам по делу, Курт, а вы халуями загораживаетесь. Можно войти?»
«Очень срочно». «Лейтенант, кофе нам!»
Желто-зеленый адъютант удалился. Шеллинграм успел заметить, как выражение отчаянной решимости не пущать в заветную дверь хоть бога, хоть черта, хоть самого адмиралиссимуса сменилось на его лице тупой усталостью, без остатка сожравшей эмоции. Вознегодует на хам он потом, а сейчас спать, спать, приткнуться бы ему куда-нибудь, бедняга. Контр-адмирал Хиппель выглядел нисколько не лучше.
«Что случилось, Гундер? Простите, я в таком виде». Он был в пижаме. «Спешное дело?»
Большая овчарка, любимица контр-адмирала, вскочив с коврика в дальнем углу просторной каюты, настороженно обнюхала Шеллинграма, вопросительно покосившись на хозяина. Подышав с высунутым языком, отошла, упала на лежанку животом и мордой устремила в никуда тоскливый взгляд.
«Очень спешная», — сказал Шеллинграм. «Мне нужно на третий контрольный пост прямо сейчас или на базу «Ураган», все равно. Транспортную платформу с пилотом в мое распоряжение и общие указания о содействии». Контр-адмирал Хиппель отчаянно зевнул.
«На какой срок?»
«Думаю, на 3-4 дня, возможно, больше».
«Сейчас вам нужно оставаться на поплавке, Гундер. Не время нежиться в тропиках».
«Я знаю».
Контр-адмирал несколько раз моргнул, силой сжимая веки.
«Простите, зачем это?»
«Нужно забрать там одного человека. Мы должны улететь отсюда вместе. Меня отзывают в метрополию, Курт».
«Вот как? Надеюсь, ненадолго, Гундер».
«Вероятно, навсегда».
Хиппель стал тереть ладонями виски.
«Жаль, очень жаль расставаться с вами, Гундер. Да, о чем я хотел спросить, что-то я не пойму. Вам нужно 4 дня, чтобы слетать до третьего контрольного и обратно».
«Не совсем так», — пояснил Шеллинграм.
«Этот человек — штрафник. Искать его в Гольфстриме, сами понимаете, бесполезно. Придется ждать, когда он сам выйдет на связь».
«Ничего не понимаю», — сказал Хиппель. «Зачем это вам?
Мне нужен этот человек».
«Вот я и спрашиваю, зачем?»
Явился желтый адъютант с двумя дымящимися чашками кофе на подносе. Глаза его были полузакрыты, как у совы в жаркий полдень. Адъютант спал на ходу. Сомнамбулически двигаясь, он поставил поднос на столик, покачнулся, но тут же справился с собой и вытянулся, ожидая приказаний.
«Благодарю, вы больше не нужны, и проследите, чтобы нам не мешали».
Хиппель взял с подноса чашку, отхлебнул, обжегся и зашипел.
«Тяжко приходится в последние дни», —
сочувственно спросил Шеллинграм. Хиппель только взглянул в ответ.
«Впрочем, извините меня, Курт, вопрос дурацкий, сам вижу».
«Много вы там видите у себя в отделе, Гундер. Вы хотя бы представляете себе, что значит подготовить поплавок к погружению? Он с той войны не нырял, а тут еще как нарочно этот желтый прилив».
«Будем нырять?» — прищурился Шеллинграм. «И, вероятно, подлет. «Так вот для чего вы притащили нас к полярному кругу, а, Курт?»
«Бросьте, Гундер», — устало сказал Хиппель. «Вы же не дурак, а ведущий эксперт, вы все понимаете. Ждать недолго. Простите, мне надо выспаться. Какой у вас вопрос?» «А, да, вспомнил. Вы мне поможете, Курт?»
«Я должен знать, кто этот человек. Да просто штрафник, лейтенант погранфлотилии, никто».
«Он ваш родственник?»
«Считайте, что так».
«Понятно. Простите меня, Гундер, вы попали не по адресу. Противозаконные дела — это кому-нибудь другому. Поверьте мне, искренне жаль».
Шеллинграм, не торопясь, отпил кофе.
«Признаться, не думал, что вам удастся удивить меня, Курт. Где это вы видели на капле законы? Моя просьба нарушает лишь дисциплинарный устав. Вам ли не понимать всю ответственность я беру на себя? Если произойдет шум, вы ничего не знали. Мошенник-эксперт обвел вас вокруг пальца. Можете с негодованием валить вину на меня. Правда, скорее всего, шума не будет, зато в метрополии найдется кому при случае замолвить за вас словечко. Признайтесь, что вы терпеть не можете каплю. Вам бы преподавать матчасть где-нибудь в Новом Ньюпорте или Кейптауне, а свое нынешнее руководство вы с удовольствием утопили бы в балластной цистерне. Зачем отрицать очевидное? Маленькое дружеское одолжение — это все, о чем я прошу, и, поверьте, не даром».
Контр-адмирал качнул головой.
«Почему, Курт?»
«Я не хочу даже говорить об этом. Зато хочу я. И знаете, мне кажется, мы с вами все-таки поладим. Не лучше ли вам уйти, Гундер?»
Овчарка тоскливо подскулила на своем коврике. Хиппель досадливо дернул щекой.
«Уходите, прошу вас, я должен выспаться».
Шеллинграм сделал большой мысленный вздох. «Сейчас уйду, но прежде расскажу вам одну занятную историю. Один мой знакомый капитан, нет, не на капле, совсем в другом месте, отличался повышенной любовью к животным, особенно к собакам. Большое судно, которым он командовал, годами не заходило в порт, и на нем действовало установленное свыше разумное, но досадное правило. Любой член экипажа имел право завести домашнее животное не ранее, чем через 5 лет беспорочной службы, и то не крупнее кошки. Долгое время капитану удавалось правдами и неправдами обходить это правило, и несколько его подчиненных содержали крупных собак, обязательно сук. С ними мой милейший знакомый регулярно вступал в неестественные половые сношения, причем поначалу суке приходилось надевать намордник, а потом животное привыкало. В пользу капитана можно сказать, что он сам тяжко страдал от своей аномальности. Представьте себе, он был честнейший человек, отдавая подчиненным больше половины своего жалования на содержание собак и в уплату за молчание, ни разу не взял ни единого гроша из судовой кассы. Начальство этого капитана знало о его пороке, однако ценило служаку и закрывало глаза на его шалости до тех пор, пока могло избежать скандального расследования, подкрепленного видеозаписью. Но однажды капитан имел неосторожность отказать в пустяковой просьбе человеку, которого он без особых на то оснований называл другом. «Мне продолжать?» Покрытый испаренный Хиппель тяжело дышал. «Я испортил вам сон, Курт», — участливо спросил Шеллинграм. «Простите, не имел в виду. Тема для разговора, признаюсь, малоаппетитная. Тем более, что вы, насколько я понимаю, не имеете к этому капитану ровно никакого отношения, не правда ли?»
«Не ожидал от вас», — проскрипел Хиппель.
«А я от вас, Курт». «Мы договорились?» «Кстати, запись действительно существует».
«Убирайтесь вон!»
Шеллинграм поднялся. «Надеюсь, вы не натворите глупостей. Я буду ждать на нижнем флайдроме сектора Бета. Не заставляйте меня ждать слишком долго».
«Интересно, как бы повел себя адмирал Мрыш, окажись он на месте бедняги Хиппеля», — подумал Шеллинграм, ровным шагом покидая бункер управления. «Очень может быть, что натравил бы собаку. Любомир Велич или покойный Андерс поступили бы иначе. Где-нибудь тут, в узком коридоре, или еще лучше, на безлюдном уступе, в шею шантажиста могла бы впиться оперённая игла. А если нет, тогда было бы просто удивительно, если бы летающая платформа не грохнулась по пути в океан. Хиппель другой. Не его следует бояться, а за него. Как бы малодушный дурень не сотворил с собой чего в припадке отчаяния. Несчастный человек. Того и гляди, что его, как адмиралиссимус, придется выводить из запоя и держать на транквилизаторах до конца войны. Заснуть ему сегодня не удастся, это точно. Лифт, пробежка и еще лифт. Слежка со стороны Хиппеля — это смешно, а если есть хвост от Велича, самое время от него оторваться. Кажется, нет хвоста. По случаю ремонтных работ часть пропускных постов с идентификационными датчиками отключена, и это самое приятное, что вы, мои дорогие, могли сделать. Разболтанный, нуждающийся в починке лифт поднял его к Руперту Макплупу. После смерти маленького картографа инспектор по правилам аборигенов боялся шефа сильнее, чем лягушку-ужа, молчал, переминаясь с ноги на ногу, пока Шеллинграм торопливо загружал его инструкциями на время своего отъезда, а потом, маясь от того, что не угодил начальству, показал письменный приказ о срочном прибытии в метрополию и разразился сбивчивыми извинениями. Шеллинграм вздохнул. «Что ж, Руперт, может быть, так будет даже лучше». «Поезжайте, последний рейсовый корабль придет послезавтра. Очень советую вам на него не опоздать».
«Почему последний?» — выдавил из себя Маклуб.
«Потому», — бросил Шеллинграм, — «отвыкайте задавать ненужные вопросы. Это вредная привычка».
«А как же все это?» — инспектор потерянно обвел рукой свой ихтиологический музей. «Мне позволят это погрузить?»
«Только личный багаж». «Мне очень жаль, Руперт. Моего влияния здесь недостаточно». В глазах инспектора по правам мелькнула отчаянность камикадзе. Он решился на просьбу.
«Но я могу надеяться, что вы присмотрите?»
«По мере возможности, Руперт», — хмуро сказал Шеллинграм. «Обещаю». Дешевые, ненужные слова. С отъездом Руперта рвалась связь с его группой, равно как и прежде была потеряна связь с группой Мухаммеда. «Теперь только сам». «Один. Резидент-одиночка стоит немного. Правда, немного и осталось. Вынуть дурака из гольфстрима, протащить его на Рону, увезти отсюда». «Нет, на самом деле и это много», — размышлял Шеллинграм по пути к сектору Бета. «Это даже очень много и очень непросто, коль скоро наверху принято решение бросить подопечного здесь». «Кстати, почему?» «Признание бесперспективности дальнейшей разработки». Ойле. Прошло не так уж много времени, чтобы ждать результатов. Передача надзора за опекуемым другой группе, о которой я ничего не знаю. Можно допустить и такое. Тогда разговор о зачистке — чепуха. Зачистки не будет. Будет наблюдение ближнее, агентурное, и наблюдение периферийное. Позволит Ореол кукушонку сгинуть в войне или вмешаться? А если вмешается, то как? Будет очень странно, если в составе эскадры, что через несколько дней заблокирует подступы к капле и выходы ближайших каналов, не окажется судно, набитого специальной аппаратурой, предназначенной для поиска черных кораблей. Еще вероятнее другое, о чем гость прямо не говорил, но догадаться несложно. Примат интересов сиюминутных. Неведомый ореол далек и непонятен. Это проблема на столетия. Кукушата вроде бы пока не заноза в пятке, а капля нужна земле сейчас. Практично, разумно. Какой еще, спрашивается, логики ждать от людей? Если нос уже расплющился, а стену в конце тупика все равно ломится вперед, не видя стены, может, рухнет. А если так, то подопечному долго не жить. Элементарная страховка от случайности, не более того. Будь на месте Альвелла хоть Адмиралиссимус, хоть Мрыш, хоть Велич, им бы не жить». И поди его отсюда, вывези живым. Ни один такой умник вострил лыжи, прежде чем отбросить коньки. Но оставаться здесь нельзя в любом случае. Эта война будет пострашнее предыдущей. Недаром к ней готовились 30 лет. Бессмысленно пытаться помешать логически неизбежному. Можно лишь постараться не увеличить масштаб бедствия. Акт государственной измены ничего не даст, если северяне хоть сколько-нибудь изготовятся к войне, капли конец. С туннельным оружием не шутят. Зато если сильнейшая на планете зона Федерации нанесет неожиданный и притом удачный удар, остается надежда на чудо, на то, что погибнет лишь половина населения планеты. Как бы не был мал такой шанс. «Становлюсь пацифистом», — подумал Шеллинграм, — «или подцепистом, то есть подцепившим нечто чужое, как на своем жаргоне говорят те, кто называет оболванцев оболванцами. Или становлюсь еще большим циником. Мало было им того, что однажды уже чуть было не вымерли». 1000 лет после катастрофы вспоминали старые навыки, вновь учились управлять человеческими толпами без распыления аэрозолей и массового гипноза. «Научились». На нижнем флайдроме сектора Бета было людно, на что он и рассчитывал, назначая себе место ожидания. Не потому что опасался Хиппеля, а из намертво въевшейся привычки не рисковать понапрасну. Ветра не было, в промозглом воздухе висел кисейный туман, подсвеченный прожекторами, и в тумане фигуры людей казались больше и корявее, чем на самом деле. Солидно прогудел лифт, убирая под палубу вернувшийся с патрулирования флайдарт. Возле крайней катапульты суетилась обслуга, дёргалась под ногами толстая кишка топливопровода. Было слышно, как внизу сонно ворочается океан, и о борт поплавка трутся льдинки. Там, на нижнем уступе, под нависшей над стылым океаном малой грузовой стрелой, тяжело поворачивалась на тросе глянцево блестевшая металлическая каракатиса, знаменитый глубоководный твин-скафандр лучшего водолаза зоны Федерации, только что поднятого с километровой глубины после осмотра подводной части терминала, и были слышны возбужденные голоса. «Кто там? Как там? Порядок? Лукейн не закиссонил? Обошлось! А андроид? Андроиду, кажется, хана!» А зябнуть не хватило времени. И, разумеется, Хиппель не успел устроить так, чтобы платформа упала в океан, даже если ему пришла в голову эта мысль. По правде сказать, куда ему? «Это вы, Шеллинграм!» Голос пилота явно указывал на недовольство ночной побудкой, полетным заданием, климатом арктических вод и общей подлостью судьбы. Фильтр на лице заиндивел и похрюкивал при дыхании. Пилот зябко ежился. Непонятный дальний рейс, в туман и чертов холод, а тут еще, дожидаясь пассажира, с ума там наверху посходили. «Ничего, в тропиках отогреется». «Да, я. Идите за мной, платформа ждет».